Кассета пятая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 430. Здесь нанялся он в работники и с трудовым своим заработком в конце каждого дня приходил в один из домов, где люди живут как будто для того, чтобы убивать свою душу и тело под видом увеселений самого возмутительного свойства. «Остановись», — говорил он, отдавая свой дневной заработок одной из несчастных женщин, погибающих в омуте порока. «Сохрани себя в чистоте, хотя на один день». И сам оставался с нею, становился на молитву и пел священные псалмы. Уходя же, убеждал и умолял женщину никому не говорить об этом. Таким образом, посещал он поочередно разных женщин, предавшихся порочной жизни. Оставаясь с ними, призывал он их к покаянию, раскрывал перед ними весь ужас неотвратимого Божьего суда, умилял их вместе с тем представлением неисчерпаемого Божьего милосердия всего мира грехами, непреодолеваемой благости, низлобия Божия. Дивились необычным речам необычного посетителя эти женщины, из которых многие, может быть, ни у кого добру не научившиеся, сами не ведали того, что творили. И отрадная надежда, страх Божий, умиление проникают мало-помалу в омертвевшие среди порочной жизни сердца. Живительное раскаяние впервые находит доступ к ним. Иные из падших впервые постигают необходимость изменить жизнь свою. По мере того, как они слушаются в молитвы старца, в них самих пробуждается заглохшая или неведомая до сих пор потребность молиться. А в молитве смирение, а в смирении созерцание своей грязи. А в этом сознании спасительный порыв стряхнуть с себя грязь и жить чисто, честно. Любовь преподобного Виталия к падшим женщинам проникала в душу их спасительным очищением. Но это пребывало в тайне, пока праведник жил на земле, так как тайные отношения своих к спасаемым он строго запрещал им разглашать. По смерти же собрались поклониться ему обращенные в покаянии бывшие порочные женщины. Горько плакали они о своем наставнике, и теперь поведали народу об его высокой добродетели, и тайна открылась и просияла вовек. «Умоляем вас, братья, — просит апостол Павел, — вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Все подобные дела столь украшают человека, что ради их забываются прежние грехи его. Святой апостол Яков сказал: «Братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит его кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Истинно блажен тот человек, который настолько утвердился в заповедях Христовых, что сам, делая добро, других научает. Тот великим наречется в Царстве Небесном, как сказал Спаситель». 20 лет тому назад по счастливому почину доброй христианки Бутлер в Англии дамы своими усилиями добились того, что в этой стране закон, поощряющий развращенность, изменен. Публичные дома закрыты, как явление недостойное христианского общества. Того же достигли добрые люди в настоящее время в Швеции, в Норвегии и далее. Дело в том, что допущение явного разврата, такая как бы опека над падшими женщинами со стороны полиции, делает однажды падшую совершенно бесстыдную. Пасть же могут многие злодеи. А подняться из этой глубины у нас никто не подает руки. В Англии же существует множество обществ, цели которых состоят в том, чтобы отыскивать падших женщин, в больницах ли, или в немольном заключении торгующих ими негодяев и тому подобное. Поддерживать денежными пособиями тех, которые пали по нужде, или вразумлять словом убеждения женщин, подобных Таисии, изменить образ жизни и прочее. И уже самое многочисленных этих обществ показывает, что эти благотворительные общества имеют добрый успех. Одно из подобных обществ существует всего год с небольшим, и между тем принесло уже немало пользы. Оно успело за это время обнаружить множество случаев разного рода обманов и насилий, и в некоторых из них не только наказать виновных, но и предупредить несчастье. Да поможет Господь Бог и впредь добрым людям в борьбе со злом. Обращение неведущих на путь истины и добра, братская любовь, христиан должна более всего проявляться в ревности о спасении друг друга, в поощрении друг друга к христианской жизни. Всем им свойственно заботиться о взаимном благе. Но какое благо может быть выше спасения души? И какое средство к достижению его действительное, как не жизнь по духу Евангелия? Вот примеры, которыми они могут руководствоваться в этом деле. При самом вступлении Спасителя в общественное служение первыми учениками его являются два брата, Андрей, именуемый Первозванным, потому что первый последовал за Иисусом. Поспешил привести к Иисусу старшего брата своего Симона, которому при всем случае Господь преднарек имя Петра. Родные братья Иоанн и Яков, сыны Зеведеевы, скрепили свой кровный союз с духовным. Сперва один из них вступил в общество учеников Иисуса, его примеру последовал другой. Великий свидетель IV века святой Григорий Богослов не мог равнодушно смотреть на опасности и искушения, каким подвергался его родной брат Кесарий, живший в качестве лейб-медика при дворе Констанция Арианина и Юлиана Отступника. Он употребил все усилия, чтобы отвлечь его от этой службы и спасти его от соблазнов жизни придворной. Преподобный Савва Псковский после нескольких лет отшельнической жизни основал Крыпицкую обитель. Управление над ней поручил он Касьяну, а сам остался в ней простым иноком. Еще в уединении прославился он своим учением, которое и привлекло к нему учеников. Теперь же в обитель к нему, как некогда к Феодосию Печерскому, идут за советом князья, посадники, бояре и простой народ. И он, подобно великому проповеднику пустыни Иорданской, подавал каждому наставление сообразно с его положением, вельможам и судьям внушал творить суд праведный, богатых увещевал подавать милостыню, всех убеждал избегать ссоры и вражды. И так убедительна была речь подвижника, что многие не хотели уходить от него в мир и принимали пострижение в монастыре. Преподобный Арсений Камельский также после пустынной жизни основал два монастыря. Живя в Камельской области, обители, он посещал другую свою обитель, Шелегонскую, отстоящую от первой на 30 верст. На пути он имел обыкновение беседовать со всеми, кто ему встречался, о душевном спасении. Иногда нарочно заходил в соседние деревни и оставался по нескольку дней, получая крестьян. Святой Петр, митрополит Московский, был игуменом Радского монастыря, привлекал в своей жизни и проповеди многих посетителей в свою обитель. А когда был сделан святителем, то, несмотря ни на преклонные годы, ни на трудности пути, неутомимо обходил города и селения и всех получал в вере и благочестивой жизни. Святитель Тихон Воронежский, ревнуя о благочестии своей паствы, не убоялся с грозным словом обличения явиться среди бесчинствующей толпы. Горячей речью он убедил целый город навсегда оставить неприличные христианам празднования в честь Ярила. И вообще значительно улучшил нравы жителей Воронежа. и их поведение в других случаях, например, на сырной неделе. Многие письменные труды святого Тихона остались нам незабвенным памятником его учительства. Святой Стефан Пермский, умерший в 1396 году, сын бедного дьяка города Устюга, услышав о душевной темноте жителей пермской земли, язычников, у которых и письменности никакой не имелось, сам, научившийся почти самоучкой, составляет азбуку и книги на их языке и отправляется один с упованием на помощь Божию к этим диким народам, населявшим отдаленные северо-восточные окраины России. Здесь один просвещает он целый край язычников, смело сокрушая их идолов и вместе с ними легковерную их надежду на этих истуканов. Он дает им истинное понятие и о Боге, и о лучшей жизни земною, о миролюбии с другими народами, о промышленности, о труде и прочее. Не меньшую любовь проявил к темному люду святой Гурий, архиепископ Казанский, 1563 год. Когда Гурий в молодых летах жил у князя Пенькова, товарищи оклеветали его перед князем. Гордый и вспыльчивый князь, не разобрав дело, засадил совершенно невинного Григория, так звали тогда Гурия, в глубокую яму. И только малое отверстие сверх такой темницы пропускало в нее свет сверху. И в то же оконце бросали Григорию на 5 дней по снопу овса и немного воды. 2 года не видал невинный, страдали с лица человеческого. Но вот, наконец, один из бывших друзей его упросил сурового стража позволить подойти к окну темницы и поговорить с заключенным. Добрый товарищ ночью подошел к окошку и спросил о состоянии заключенного. Вызвался доставлять ему приличную пищу. Григорий поблагодарил друга за участие, сказал: «Благодарение Богу за все. В пище я не имею нужды, а прошу друга моего приносить чернила и бумаги. Я стану писать азбуки, а друг будет продавать их и деньги раздавать нищим». Преподание советов и наставлений относительно духовно-нравственного состояния ближних. Приведем примеры этой христианской добродетели. Вот пример мудрой осторожности, с какой святые подавали душеполезные советы и вразумления ближним. Однажды в пустынном скиту было собрание по случаю падения одного брата. Отцы говорили, Ава Пиор молчал. Потом он встал и вышел, взял сумму, наполнил ее песком и носил на плечах своих. Насыпал также немного песку в корзину и носил ее перед собою. Отцы спросили его, что бы это означало. Он сказал, это сумма, в которой много песку, означает мои грехи, много их. Но я оставил их позади себя, чтобы не болезновать и не плакать о них. А вот это немногие грехи брата моего. Они напереди у меня, я рассуждаю о них и осуждаю брата. А не должно бы так делать. Лучше бы мне свои грехи носить напереди, скорбеть о них и просить Бога о помиловании меня. Отцы, выслушав такое наставление, встали и сказали, «Вот истинный путь спасения». Не всегда можно сообщать истину в непосредственном ее виде. Мудрость христианина дозволяет ему сообщать ее в форме приточной. В жизни человека могут быть обстоятельства, когда косвенное, прикрашенное сообщение истины имеет свое значение, именно пролагая путь и отворяя двери для явного, неприкровенного сообщения. Об этом свидетельствует нам Священное Писание. Здесь, например, мы можем вспомнить о пророке Нафане, который, желая указать царю Давиду на грехи его, прежде всего начал рассказывать притчу о богатом человеке, отнявшем у бедняка последнюю овцу. И только тогда, когда царь был подготовлен таким приступом, он перешел прямо к наступательному, знаменитому обличению. «Этот человек ты!» Один старец-труженик по телесным подвигам, но неискусный в помыслах, пришел к Авве Иоанну для назидания. Выслушав его наставление, он возвратился в свою келью и забыл, что говорил ему Авва Иоанн. Опять пошел спросить его. И, услышав то же самое, пошел назад, но, дошедший до своей кельи, опять забыл. Таким образом, он много раз приходил к Авву Иоанну, и на возвратном пути овладевала им забывчивость. После этого, встретившись со старцем, он сказал: «Знаешь ли, Авва, я опять забыл, что ты говорил, но чтобы не беспокоить тебя, я уже не приходил к тебе». Тогда Авва Иоанн говорит ему: «Пойди, зажги свечу». Он зажег. Авва сказал ему еще: «Принеси другие свечи и зажги этою». Он сделал так. Тогда Иоанн спросил старца: «Убавился ли свет первой свечи от того, что ей зажжены многие свечи?» Старец отвечал: «Нет». «Так не угаснет и Иоанн, хотя бы весь скит ходил ко мне, не отдалил бы меня от благодати Христовой. Потому ходи ко мне, когда хочешь, немало не сомневаясь». И за терпение обоих Бог освободил старца от забывчивости. Таковы были дела живших в скиту. Они ободряли искушаемых и делали себе принуждение, чтобы взаимно один других усовершать в добре. Никакие убеждения не могли обратить в недра веры некоего вольнодумца. Но вот он приходит к одному из своих друзей и, увидев у него глобус, украшенный звездами, спрашивает: «Кто это так хорошо сделал?» «Сам сделался», — отвечает ему. «Быть не может. Уверяю тебя». «Нет, это невозможно». «Как? Уже ли невозможно, чтобы эта столь незначительная вещь устроилась сама собой случайно, без руки мудрого художника, когда, по твоему суждению, вся земля с ее разнообразными произведениями и небеса, украшенные соннами столь дивных светил, произошли по какому-то случаю?» Вот самое естественное суждение разума. Но оно сделало то, чего не могли произвести никакие другие убеждения. Привело заблудшего в лоно откровенной истины. Молитва за ближнего. Жизнь святых представляет многочисленные примеры этой христианской добродетели. Вот некоторые из них. Вот что повествуется о святом апостоле Петре. Однажды он содержался в темничных оковах. Все христианское общество возносило усердные молитвы к Богу об избавлении его от опасности. В ночь, когда Ирод хотел вывести Петра из темницы для суда и, вероятно, для убиения, Петр, связанный железными цепями, спал между двумя воинами. Перед дверями темницы тоже были воины. Опасность была крайняя. Избавление представлялось невозможным. Притом же сам апостол Петр, измученный усталостью, не молится об избавлении, он спит. Но вот внезапно предстал ангел перед Петром. Он разбудил его, оковы спали с него сами собою. Ангел провел его сквозь запертые двери между стоящими при них сторожами и оставил на свободе. Так молитва христиан к Богу, это святое и мощное проявление духовного милосердия, совершило избавление Петра без его усилия и без его ведома. Однажды святой апостол Иоанн Богослов, пришедший в город Ефес, встретил юношу, которого возлюбил, и употребил особенные усилия к тому, чтобы сделать его святым и благочестивым. Когда же богослову настало время идти проповедовать Евангелие в другие страны, он призвал к себе осийского епископа, поручил ему попечение юношу и взял клятву с епископа, что он будет особенно заботиться об его спасении. Епископ заботился об юноше, крестил его, но юноша остался неблагодарным. Он сошелся с дурными товарищами, сделался развратным, пьяницей. И в конце концов ушел в горы и сделался старейшиною разбойников. Прошел год. Иоанн снова пришел в Ефес, и пришедший тотчас позвал к себе епископа и сказал ему: «Отдай мне мое сокровище, которое я поручил хранить тебе». Епископ не понял слова апостола. Тогда Иоанн сказал ему: «Приведи ко мне юношу, которого я поручил твоему попечению». «Увы, отвечал на эти слова епископ. Юноша умер. «Какой смертью?» — спросил апостол. «Душевную или телесную?» «Душевную», — отвечал архиерей. «Он сделался убийцей и разбойником». Иоанн строго укорил епископа, тотчас потребовал коня и отправился в горы отыскивать юношу. Когда он достиг гор, там он встретил стражей разбойнических и стал просить их, чтобы они отвели его к их начальнику. Стражи отвели, и Иоанн увидел юношу, стоявшего в полном вооружении. Но что же вышло? Лишь только юноша увидал апостола, стремглав бросился бежать от него. Иоанн, забыв свою старость, поспешил за ним. И когда стал настигать юношу, то кричал: «Зачем бежишь от меня, чадо? Зачем так утруждаешь твоего отца? Зачем так изнуряешь меня, сын мой? Остановись, жалься надо мною странным и немощным старцем. Остановись, не бойся. Для тебя не потеряна надежда спасения. Я за тебя отвечу перед Богом. Я душу свою положу за тебя, как положил свою душу Христос за всех нас. Не бойся, сын мой. Сам Господь послал меня, чтобы объявить тебе прощение грехов. Я сам за тебя пострадаю, и пусть с меня взыщется кровь, которую ты пролил. И я сам за себя понесу бремя грехов твоих на себе». Услышав это, юноша остановился, бросил оружие и стоял, проливая горькие слезы. Затем он пал с рыданием к ногам богослова и умолял о прощении. Иоанн взял его с собой, привел в Ефес, проводил с ним подвиги молитвы и покаяния, примирил его с Богом, с совестью и с церковью, и юноша был спасен. Утешение печального. Утешайте, увещевайте друг друга и созидайте каждый ближнего, вразумляйте бессильных. Это наставление апостола относится не к одним служителям веры, а вообще ко всем христианам, как членам единого тела Христова, Церкви. Тех, которые не почитают для себя обязанности помышлять о душевном спасении других, святой Иоанн Златоустый так вразумляет. Как? «Овца твоего соседа, пораженный, лежит на пути, и ты не подымешь его, не скажешь о нем соседу. Менее ли стоит внимание душа твоего ближнего, когда бы ты увидел ее пораженной или заблудшую? Пламень объял дом твоего согражданина, и ты не можешь равнодушно смотреть на это бедствие. Почему же немало не трогает твоего сердца состояние другого, когда он в пламени страстей? И еще, если захотите, то больше, нежели мы друг друга исправить можете. Вы больше друг с другом находитесь, больше, нежели мы знаете друг друга». Библейские примеры утешения страждущих. Друзья Иова. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Элифаз фимонитянин, Валдар сахиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. Иов: «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял». Друзья Марии и Марфа: «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». Анисифор: «Да даст Господь милость дому Анисифора, говорит святой апостол Павел, за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Вот из жизни святых назидательные рассказы об этой добродетели. В одном монастыре один из братьев согрешил, и по совету отшельника, подвязавшегося в тех местах, был изгнан из монастыря. Изгнанный был весьма опечален. Он поселился в пещере и горько плакал о своем бесчестии. Проходившие мимо пещеры иноки увидали скорбящего и советовали ему идти к преподобному Пимену. Но тот не хотел и говорил: «Я здесь умру». Иноки рассказали о печалующемся брате Пимену. Тогда преподобный попросил их сходить к печальному и сказать ему от его имени: «Ава, Пимен зовет тебя». Падший брат пришел на зов Пимена. Старец, видя его печаль и сокрушение, приветствовал его, обращался с ним ласково и попросил вкусить пищи. Печальный брат был таким образом утешен преподобным и успокоился. Но Пимен не ограничился этим, но упросил простить падшего у настоятеля монастыря, в котором тот жил, и у отшельника, по совету которого он был изгнан из монастыря. Вот рассказ об Аве Ахилле. Пришли к нему три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев говорит Аве Ахилле: «Ава, сделай мне невод». Ахилла отвечал: «Не сделаю». Другой старец просит о том же, и ему Ава отвечает: «Мне не досуг». Наконец говорит и тот самый, о коем была худая молва: «Сделай, Ава, мне невод, чтобы мне иметь что-нибудь из рук твоих». Ахилла тотчас с радостью отвечал ему: «Для тебя сделаю». После два старца спросили его наедине: «Почему, когда мы просили тебя, ты не хотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» Ава Ахилла отвечал им: «Я сказал вам: не сделаю, и вы не оскорбились на меня, поверили, что мне не досуг. А если я ему не сделаю, он скажет: старец услышал о моих грехах и потому не захотел сделать для меня. Через это я одобрил душу его, ободрил, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью». Прощение обид. «Побеждай злое добрым», учит Слово Божие. «А злом зла победить нельзя». В самом деле, если воздано за рану раной, говорит святитель Филарет, митрополит Московский, то произойдет двое раненых вместо одного, и, следовательно, зло удвоено, а не прекращено, потому что обиженный, нанеся рану обидчику, не излечил тем свои раны. Обида, нанесенная за обиду, не только не уничтожает зла сделанного, но и не останавливает хода зла или даже усиливает оное. В ком было довольно зла, чтобы начать обиду, в том, по всей вероятности, еще более найдется оного, чтобы отвечать на взаимную обиду. Таким образом, должная произойти цепь обид должна, и по елику каждый, воздающий за обиду, естественно, будет стараться сделать соперника менее способным вредить, то всякая дальнейшая обида должна быть тяжелее и убийственнее предыдущей. Итак, отражать силу в настоящем случае бы значило делать брань большую, бесконечную, убийственную. И потому надобно делать напротив, благодетельствовать враждующему против нас. Если алчит враг твой, накорми его, если жаждет, напой его. Делая это, соберешь ему горящие угли на голову его. Нельзя долго держать горящие угли на голове, чтобы не почувствовать жара, хотя бы кто был и самый нечувствительный человек. Так и самый упорный из ненавидящих мира недолго останется бесчувственным, если будешь благотворить ему. Приведем несколько рассказов для пояснения этой истины. Святой Тихон Задонский имел обыкновение утолять злобу своих безрассудных врагов, когда она особенно усиливалась, именно накормлением хлеба их, предложением им в виду подарка чего-либо питательного, например, чаю, сахару. Мучитель святого Иоаннария, измышлявший всякого рода страдания для мученика Иоаннария, вдруг сам ослеп. И что же, незлобивый Иоаннарий помолился о нем Богу и возвратил ему зрение. Вот как нужно по-христиански платить добром за зло. Припомним, что и в церкви поется: «Простим вся воскресеньем», то есть простим обиды всем по случаю праздника воскресения Господня. Вот пример из истории мучеников, который показывает, как гибельно не прощать обиды ближнему. В городе Антиохии были два друга, Саприкий и Никифор, простолюдин. По какому-то случаю вражда разделила их, усилилась до того, что они не могли смотреть друг на другого. По времени Никифор сознал грех свой и послал одного из знакомых своих просить прощения у Саприкия. Но Саприкий не хотел мириться. Никифор посылал к нему с той же просьбой в другой, в третий раз, и также без успеха. Наконец сам пришел в дом к прежнему другу своему и, падши к ногам его, умолял: «Отец, ради Господа нашего, прости меня». Саприкий и тогда не хотел примириться с Никифором. Между тем внезапно открылось гонение на верных при Валериане и Галиене. Саприкий взят был и сделался исповедником Христовым. Притор, которому представили его, предложил ему избрать одно из двух: или принесть богам жертву, или идти на мучение и смертную казнь. Саприкий избрал последнее. Его подвергли жестоким мучениям, и он перенес их с твердостью. Наконец повели его на смертную казнь. Никифор узнал о том, поспешил проститься с мучеником и встретил его на пути, пал к ногам его и говорил: «Мученик Христов, прости меня!» Саприкий ничего не отвечал ему. Потом Никифор забежал на другую улицу и перед выходом из города опять молил Саприкия: «Прости меня, мученик Иисуса Христа, прости меня теперь, когда ты получаешь венец от Господа». Вражда и здесь связала язык Саприкия. Ликторы при этом говорили Никифору: «Мы никогда не видали такого глупого, как ты. Что ты просишь милости у того, кто скоро будет без головы?» Но Никифор отвечал им: «Вы не знаете, а знает Бог, чего прошу я у исповедника Христова». На самом месте казни еще раз повторил Никифор свое прошение. Но и тогда не мог преклонить к миру ожесточенного Саприкия. Чем же кончилась столь ужасная ненависть? Дивное и страшное дело. Исповедник Христов, претерпевший за веру мучения, столь близкий уже к венцу мученическому, ослепленный враждой против ближнего, вдруг изменился во врага Христова и сделался богоотступником. Ликторы говорят Саприкию: «Становись на колено, и мы отрубим тебе голову». Тогда Саприкий, как бы помешавшись в уме, спросил: «За что?» «За то, — говорят ему, — что ты не хотел приносить богам жертвы и презрел повеление императоров». «Нет, — вскричал Саприкий, — я исполняю повеление императоров, я иду принести богам жертву». Так исполнились на нем слова апостола Иоанна: «Ненавидящий брата своего во тьме, во тьме идет и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила очи его». Никифор, пораженный такой внезапной изменой веры, говорил Саприкию: «Да сохранит Бог тебя, брат мой, от такого отступничества! Не отрекайся Господа, не отвергай венца его, претерпевши столько мучений». Но тьма, ослепившая душевные очи брата-ненавистника, казалось, еще более омрачила его, и ненавидящий брата остался в духовной смерти. Никифор, видя непреклонность изменника веры, громко сказал ликторам: «Я христианин, я верую во имя Господа нашего Иисуса Христа, итак, меня казните вместо Саприкия». Ликторы донесли об этом притору, и святой Никифор в награду за братолюбие и смирение получил венец мученический, потерянный непримиримым во вражде с Саприкием. Пример прощения врагов и христианской любви к ним из военной истории русского народа. Не можем не вспомнить при этом об одном случае, описанном очевидцем турецкой войны в 1877 году. Была перестрелка в укреплениях. Озлобленные турки, отмщая на нас свою ночную неудачу, и днем продолжали бить по каждому, кто только приподнимал голову над валом укрепления. За валом слышались громкие стоны сквозь трескотню ружейного огня. Что это такое? «Кто это стонет?» — спросила сестра милосердия Васильева, подошедшая к этому месту. «Турки, их вчера ранили, свои подобрать не успели. Ну и лежат там в кустах по оврагам», — ответили ей. «Что с ними будет? До коих пор?» — опять спросила она. «Будут лежать, пока не умрут». «Братцы», — обращается сестра милосердия к солдатикам, — «уже ли же раненым так умирать?» Солдаты мялись. «Кому охота на верную смерть? Душа-то ведь есть в вас, православные, жаль ведь их!» «Жаль-то жаль, сестрица, да и то, как выйдешь?» «Тут смертушка. Помогите, милые, разве не так же, как и наших солдатиков и их бедных повели?» «Приказали и пошли. Что тут сделаешь? Разве они виноваты?» «Ах, нет, пожалейте их, пожалейте! Поди, у них дома детишки малые, голодные. Помогите!» И прежде чем мы успели одуматься, прежде чем мы успели удержать ее, Васильева была уже завалом. Так и остались в памяти. Резко обрисовывающийся на свету стан ее, головка, закинутая к небесам, рука, творящая кресты, скрылась. Точно проскользнула в амбразуру, оставленную для орудия. «Что же это, братцы? Уже ли покинут?» «Негоже! Старый унтер с георгиевскими крестами и медалью за хивинский поход перескочил завал. Ад поднялся опять, пули засвистели отовсюду, шипя впивались в сырую землю. Сестра не обращала внимания на смерть, наклонялась над кустарниками и отыскивала раненых турок. К чести турок, как только они заметили, зачем сошли наши, опустили ружья и, выставив головы над валом, следили. Видимо, они были изумлены. Ни одного выстрела. Тишина воцарилась на позициях. «Мать скорбящая», — назвали сестру солдаты. Рослый турок, раненый в спину насквозь, как только его внесли на носилках за вал, схватил руку Васильевой, прижал руку к губам, а у самого слезы так и стоят на глазах. «Ишь, гололобы, разжалобился», — тронутым голосом промолвил один солдатик. «Да, дело милосердия для обеих сторон приятно. Для обиженного и обидчика, равно как мстительность озлобляет обоих. Все это знают, но не все так поступают. Образцы христианского милосердия». Серапион. Был некто по имени Серапион, родом египтянин, прозванный Синдонитом, потому что никогда не носил ничего, кроме синдона, то есть льняной одежды. Он очень много упражнялся в нестяжательности, зато и назывался бесстрастным. Хорошо выучившись грамоте, он наизусть читал все Божественное Писание. Взяв к себе в сподвижники одного из сверстников своих, он в одном городе продал себя за 20 монет комедиантам, язычникам, и, запечатавши эти монеты, хранил их при себе. До тех пор он оставался у них, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды, и непрестанно проповедуя устами Слово Божие, пока не сделал комедиантов христианами и не убедил их оставить театр. Пробыв таким образом у них долгое время, блаженный сперва обратил ко Христу самого комедианта, потом жену его и, наконец, все семейство их. Говорили, что пока его не знали, он обоим им омывал ноги. Приняв же крещение, оба они отстали от театра, начали жить честно и благочестиво. И весьма посчитали Серапиона, говорили ему: «Теперь, брат, мы отпустим тебя на волю, потому что ты сам освободил нас от постыдного рабства». Тогда великий Серапион отвечал им: «Так как Бог мой устроил, а вы содействовали, чтобы ваши души были через меня спасены, то я скажу вам всю тайну этого дела. Сжалившись над вашими душами, которые были в великом заблуждении, я, свободный подвижник, родом египтянин, ради вашего спасения продался вам, чтобы вы освободились от великих грехов. И теперь я радуюсь, что Бог совершил сие через мое смирение. «Возьмите же свое золото, я оставляю вас и пойду помогать другим». Они настоятельно просили его остаться и говорили: «Мы будем всегда почитать тебя отцом и владыкой душ наших, только останься с нами». Но не могши убедить его, сказали: «Отдай бедным это золото, оно было залогом нашего спасения». Серапион отвечал им: «Отдайте его вы, ибо оно ваше, а я не раздаю нищим чужих денег». После того они просили, чтобы он, по крайней мере, через год навестил их. Святой Мартин Турский. В 18-летнем возрасте с воином Мартином, впоследствии епископом Турским, случилось следующее событие. Он вместе с войском стоял на зимних квартирах в Амьене. Зима была чрезвычайно суровая, и Мартин щедро делился из своего имения для прокормления бедных. Однажды, в январе 354 года, проходя через ворота города, он увидел бедного полуобнаженного человека, почти совершенно закоченевшего от холода. Мартин не мог дать ему никакой милостыни, так как уже перед тем раздал все свои деньги. Но он был тепло одет. На голове у него был золоченый железный шлем с красным пером, а сверху короткой туники просторный военный плащ хламида, наброшенный на плечи и укрепленный брошкой. Не раздумывая долго, Мартин вынул свой короткий меч, рассек свой плащ на две половины, дал одну половину страдающему от холода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Этот поступок видели некоторые из прохожих и некоторые из его сотоварищей, и они разразились добродушным смехом, так как он, вероятно, в своем полуплаще представлял странную фигуру. Но он хорошо знал, что он сделал. Если он и чувствовал некоторое смущение от своего странного вида, то, во всяком случае, пылал в своем сердце радостью, вспоминая слова: «Я был наг, и вы одели меня». Вскоре он удостоился во сне такого видения. Во время сновидения он увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему одетым в половину его плаща, велел ему взглянуть и посмотреть, не это ли та самая половина, которую он дал нищему у ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии, но Христос обратился от него к ангельскому хору и громко сказал: «Мартин, хотя он еще только и оглашенный, а одел меня этим плащом». При этом счастливый юноша проснулся. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский. В первый день каждого месяца святой Григорий, великий Папа Римский, живший в VI веке, распределял значительное количество провизии, и среди тех, которые рады были воспользоваться этой щедростью, было много членов римской знати, бедствиями времени, доведенных до крайней бедности. Ежедневно он отправлял милостыню многим нуждающимся лицам во всех частях города. Когда бедного человека находил мертвым на улице, Григорий на некоторое время воздерживался от совершения Евхаристии, как бы самого себя считая причиной его смерти. У него было в обычае посылать кушанье от своего собственного стола лицам, о которых он знал, что они находятся в нужде, но были слишком стыдливы, чтобы просить помощи. Он оказывал гостеприимство странникам и чужеземцам, и его жизнь описателя рассказывает, что при одном случае он был удостоен видения, в котором ему сообщалось, что среди воспользовавшихся его гостеприимством был и его ангел-хранитель. В другое время, по тем же рассказам, ночью ему явился Спаситель и сказал: «В другие дни ты помогал мне в моих членах, но вчера во мне самом». Святой Филарет Милостивый, он был благороден, всеми уважаем и богат. Более всего его возвышало то, что он во всю жизнь не отказал подать руку помощи ни одному нищему. Но по особенному устроению Божию на отечество святого Филарета напали враги огоряне, и опустошили всю страну, так что жители должны были испытывать крайнюю бедность. Этой жалкой участи подвергся и святой Филарет. Обремененный многочисленным семейством, он начал заниматься хлебопашеством. Случилось, что у соседа-крестьянина пал чужой вол, и праведник отдал ему последнего вола, хотя жена его Фиозва укоряла его за это. У одного воина издох конь, и Филарет отдал ему своего единственного коня. У крестьянина пала корова, святой человек отдал ему свою корову. Фиозва, наконец, осыпала его укоризнами и гнала с глаз своих, видя, что от щедрости его хозяйства их пришло в крайний упадок, и семейство принуждено было питаться милостынью. Но Филарет и при таких обстоятельствах был также милостив. Он делился с нищими и милостынью. Фиозва укоряла его, но Филарет с кротостью отвечал: «В тайном месте у меня есть столько сокровищ, что их будет достаточно на всю жизнь всему нашему семейству». Хотя Фиозва не верила его словам, но действительность скоро доказала, что он говорил правду. Царица Ирина, жившая в Греции с сыном своим Константином, пожелала отыскать ему достойную невесту в своем отечестве. Для этой цели она послала вельмож своих, которые пришли в Пафлагонию, и, увидев великолепный дом Филарета, избрали его местом своего пристанища, несмотря на то, что граждане останавливали их, говоря, что дом этот хорош только снаружи, а внутри пуст, и хозяин его весьма беден. Когда вельможи увидели жену Филарета, Фиозву, то удивились ее красоте. Что же касается дочерей его и внучек, то они пришли в восхищение, смотря на замечательную красоту их. «Благодарим Бога», — сказали они, — «желаемое мы нашли». Затем они объявили, что внучку Филарета, Марию, они избирают невестой царя Константина. Филарет и его семейство отправились в Царьград. Мария обручилась там с царем Константином. Другая ее сестра вступила в супружество с одним вельможею. Младшая сестра вышла замуж за короля Лангобардского. Возвратившись в Пафлагонию после брачного торжества, святой Филарет созвал к себе великое множество нищих, накормил их обедом и каждому дал по златнице. Сделавшись близким родственником царя, Филарет получил богатые дома и поместья и стал щедрой рукой благотворить всем нуждающимся. Жена Филарета и домашние его тогда раскаялись в своем прежнем ропоте и просили прощения у Филарета. «Прости нам, — говорили они, — что мы в безумии грешили против тебя и поносили щедроты и милости твои к нищим и убогим. Что нищему дается, то дается самому Богу, и он воздаст старицей в этой жизни и блаженством в будущей. За добродетели твои возвысил тебя Господь и нас вместе с тобою». Среди величия и богатства милосердный Филарет оставался кротким и смиренным, как и прежде, радуясь только, что мог более помогать бедным. Однажды он сказал жене своей: «Жена, сделаем богатый пир и позовем царя и вельмож его». Жена все приготовила, думая действительно роскошным обедом угостить царя и вельмож. А Филарет между тем пошел звать гостей. В назначенный день множество бедных, хромых, слепых, убогих собралось к нему в дом. Он вышел им навстречу, радушно принял их и сам с семейством служил им. Видевшие это поняли тогда, что он действительно принимал царя небесного в лице нищих и убогих. Ибо Господь Иисус Христос сам сказал: «Что сделали вы одному из братьев моих меньших, то мне сделали». Дожив до глубокой старости, Филарет получил от Бога извещение, что приближается кончина его. Он заказал себе гроб, раздал нищим деньги, которые имел у себя. И когда слег в постель, то, призвав к себе жену, детей и внуков, объявил им о близкой своей кончине. Они стали неутешно плакать. Он же радостно и спокойно всех благословил и сказал им: «Вы знаете и видели, дети мои, жизнь мою. Господь дал мне сперва великое богатство, потом испытал нищетою, и, видя, что я терпеливо и безропотно переношу посланное, вновь возвысил меня земною славою и посадил с царями и сильными мира сего. Но я богатство своего не хранил в сундуках, а через бедных и немощных посылал его к Богу. Прошу и вас, возлюбленные, не щадите скоротекущего богатства мира сего, но посылайте его в иной мир, куда я уже отхожу. Совершайте память по умершим, и меня грешного в молитвах не забывайте». После этого сказал еще каждому из внуков несколько поучительных и пророчественных об их судьбе слов, и, помолившись о всех своих и о всем мире, он с просиявшим лицом запел псалом: «Милость и суд воспою тебе, Господи». Потом стал читать молитву Господню и при словах «Да будет воля Твоя» предал душу Богу. Лицо его и по смерти сохранило выражение радостного спокойствия, которое до глубокой старости придавало ему необычайную красоту. Святая Церковь причислила его к лику святых и усвоила ему наименование «Милостивый». Святая Олимпиада. Святая Олимпиада, по смерти родителей своих, сделавшись наследницей огромного богатства, все посвятила в жертву Богу, обогащала церкви, наделяла пустыножителей, нищие и больные, странники и разорившиеся, вдовы и сироты. Все называли ее матерью и никогда не выходили из дома ее, не получив щедрого пособия. Император Феодосий Великий, заметив необыкновенную щедрость Олимпиады, граничившую, по его взгляду, с расточительностью, отдал все имущество ее под опеку градоначальнику. Градоначальник этот не только лишил Олимпиаду власти над имуществом ее, но даже над самой собой, не позволил ей видеться с богоугодными пастырями душ, запретил ей даже ходить в церковь. За все это святая девица написала царю Феодосию письмо такого содержания: «Царь, ты оказал мне царскую милость, приказав стороннему хранить тяжелое бремя мои сокровища. Я прежде много заботилась о распоряжении богатством, теперь же спокойно. Государь, еще больше облагодетельствуешь меня, если прикажешь раздать все имущество мое по церквам и нищим. Я избегну Христа суетной славы прослыть благодетельницей». Царь прочитал письмо, удивился ее уму и сердцу, и тотчас снял опеку с нее и ее имущество, сказал: «Она лучше всех нас знает, как употреблять благо мира сего». Вскоре Олимпиада посвящена была в сан диаконисы, и, оставив суетный мир сей, вся предалась делам любви к Богу и ближним. Святая Павла происходила из знаменитого и богатого рода, из такого же рода имела и мужа. Замужество ее было счастливо, но ненадолго. Муж ее умер, когда ей было 32 года. По смерти его Павла стала евангельской вдовицей. Огромное состояние доставляло ей средства отирать слезы сотням семейств бедных. Не было между бедными умершего, которого не хоронили бы насчет Павла. Не было больного, которому не оказывала бы пособие любовь Павлы. Павла отыскивала бедность и горе в огромном городе, чтобы утешить их. Она считала себя несчастливой, если ей не удавалось оказать пособие страждущей семье. Сама для себя была она теперь строга. Связи с веселым миром были ослаблены. Малую ошибку свою наказывала она сурово. Отправившись на поклонение святым местам, она обошла все святыни христианские в Палестине и Египте. В Вифлееме построила на дороге к Иерусалиму странноприимный дом и мужской монастырь. А сама, оставшись в том же Вифлееме в монастыре женском, всем сестрам показывала пример смирения. Когда она была окружена сонмом дев, то казалась последней между ними и по одежде, и по голосу, и по приемам, и по поступи. Она спала на голой земле, даже при болезни, мало вкушала пищи, и притом самой простой, а питалась более слезами. Исключая праздничные дни, она почти вовсе не подбавляла в пищу масла. Когда спросили ее поберечь свое слабое здоровье, она отвечала: «Мне надобно обезобразить лицо свое, которое столько раз выставляла я на показ, натирая красками, в оскорбление воли Божией. Справедливость требует истязать тело, которое слишком много вкушало сладостей. Надобно мне плакать много после безумных и преступных веселостей. Я должна заменять власеницы и роскошные одежды, которые льстили суетности и неги. Довольно я старалась нравиться свету. Хочу употребить все, чтобы сколько-нибудь быть угодной Богу». Чтение Священного Писания было самым любимым занятием Павла, и она старалась обращать правила его в жизнь души своей. Когда злые люди стали наносить ей оскорбления, когда стали ей советовать для избежания их удалиться в другое место, тогда она отвечала: «Зачем скрываться от людской злости? Надобно превозмогать ее терпением. Почему не одержать победы над гордостью и смирением? Почему, получая удар в одну щеку, не подставлять другой?» Когда наступила предсмертная болезнь Павла, тогда она тихо читала псалмы. «Не слишком ли ты страдаешь, и не от того ли не спросишь советов?» — спросил ее духовник. Она отвечала: «Мне хорошо». И это были последние слова ее. Святой равноапостольный князь Владимир, жестокий и мстительный в язычестве, Владимир, христианин, стал примером кроткой и нежной любви ко всем. Бедным и нуждающимся отворен был вход к нему, и он раздавал им щедрой рукой пищу, одежду, деньги, покоил странников, выкупал должников, возвращал свободу рабам. Мало и того было ему. Больные, думал он, не в силах прийти ко мне на помощь, за помощью, и велел развозить по улицам мясо, рыбу, хлеб, овощи, квас и мед. Слова Евангелия «блаженны милостивые» проникли в глубину, в самую глубину души его. Праздники Божии проводил он в веселье и любви христианской. Три трапезы были готовы у него: первая для митрополита с епископами, иноками и священниками, вторая для нищих, третья для себя с боярами и мужами. Милосердные русские князья. Владимир Василькович Галицкий, когда сделался болен, то раздал все имение свое убогим, золото и серебро, и дорогие камни, и пояса отца своего золотые и серебряные, и что сам приобрел после отца, все раздал. Большие серебряные блюда и золотые серебряные кубки сам перед своими глазами побил и перелил в гривны, и большие золотые монеты бабки своей и матери все перелил и разослал милостыню по всей стороне, и стада раздал убогим людям, и коней. Князь Давмон Псковский был милостив более меры, нищих миловал, сирот и вдовиц заступал, и обидимых изымал. Иоанн Данилович Калита оттого и получил такое прозвание, что всегда носил при себе калиту, или мешок с деньгами для раздачи бедным. Супруга нижегородского князя Андрея Константиновича, Василиса, вскоре по смерти его раздала все свое богатство и имение, золото, серебро и жемчуг, и многоценные одежды, частью нищим, частью на церкви и монастыри, а сама постриглась в монашество под именем Феодоры. святой Тихон, епископ Воронежский. Особенно полна была душа святителя Тихона состраданием к бедным и несчастным, и им раздал он все платья свои по наступлении на покой. К ним же переходила едва не вся и пенсия его. Он покупал им шубы, кафтаны, обувь, хлеб и раздавал. Для иных покупал скот, другим хижину. Он входил в разговор с поселянами о их бытии и снабжал нужным. В 1768 году посылал он друга своего, схимонаха Митрофана, в погоревшие Ливны. А в следующем году, когда погорел Елец, сам отправился в Воронеж и Острогожск и спрашивать помощь пострадавшим от пожара. Елец любил он, приезжая сюда вечером, останавливался он за городом и пешком приходил в тюрьму к заключенным, расспрашивал каждого о причине заключения, увещевал к раскаянию, при выходе же наделял милостынью, а содержащиеся за долги получали от него деньги на выкуп. Примеры милосердия из истории русского народа. Припомним здесь еще несколько примеров благотворительности из истории русского народа, примеров такого христианского милосердия, на которое найдется сил у всех от мала до велика. Московский князь Василий Иванович в 1523 году засадил в тюрьму последнего из ненавистных ему удельных князей Василия Шемякина. Тогда троицкий игумен Порфирий вздумал было походатайствовать за Шемяку, воспользовавшись приездом Василия Ивановича в Троицкий монастырь на молитву. «Если ты, князь, — сказал игумен, — приехал сюда в храм безначальной Троицы просить молитвы за грехи свои, то сам будь милосерд над теми, кого без вины гонишь». За эту смелую речь Василий Иванович приказал выгнать игумена из монастыря, а потом по доносу некоторых монахов засадил его в тюрьму. Здесь жена темничного стража сжалилась над страдальцем, освободила его от оков и доставила Порфирию возможность бежать. Но Порфирий, увидев, что сторож, не найдя его в тюрьме, хотел зарезаться, боясь гнева князя, подбежал к сторожу и говорит: «Не убивай себя, я цел, делай со мной что хочешь». И узник остался в тюрьме, пока его не помиловали. В одной из наших деревень Симбирской губернии жил Флор Силин, трудолюбивый крестьянин, который всегда лучше других обрабатывал землю, всегда более других собирал хлеба и никогда не продавал всего, что собирал, почему на гумне его стояло всегда несколько запасных скирдов. Пришел худой год, и все жители той деревни обнищали, все, кроме осторожного Флора Силина. Но вместо того, чтобы продавать хлеб по дорогой цене и, пользуясь случаем, разбогатеть вдруг, он созвал беднейших из жителей своих и сказал им: «Послушайте, братцы, вам теперь нужда в хлебе, а у меня еще много. Пойдем ко мне на гумно, пособите мне обмолотить скирды 4 и возьмите себе, сколько вам надобно на весь год». Разнесся слух далеко о таком благодеянии Флора Силина. Бедные из других селений по случаю голода приходили к нему и просили хлеба. Добрый Флор называл их братьями своими и ни одному не отказывал. «Скоро мы раздадим весь хлеб свой», — говорила ему жена. «Бог велит давать просящим», — ответит бывало только он. Небо услышало молитву бедных и благословило следующий год плодородием. Должники принесли Флору хлеб с лихвою и благодарностью. «Мне ничего не надобно», — отвечал Флор. «Бог дал мне новые хлебцы. Благодарите Бога, не я, а Он помог вам в нужде. А коль у вас есть лишний, так раздайте его тем, которые прошлой осень не могли обсеять полей своих и теперь нуждаются. Поможем ближнему, и Бог благословит нас». «Хорошо», — сказали крестьяне, — «хорошо, будь по-твоему. Мы раздадим этот хлеб нищим и скажем, чтобы они вместе с нами помолились за тебя Богу. Ты спас нас и детей наших от голодной смерти». 1724 году Петр Великий, будучи не совсем здоров, поехал осматривать Сестрорецкий завод на Финляндском берегу, где заметил, что плывший из Кронштадта бот с солдатами сел на мель. Погода стояла бурная, бот с сильным волнением била о мель и людей смывало в море. Государь послал туда лодку на помощь, но стащить бот с мели все-таки не могли. Государь поехал сам, но его шлюпку отбивало волною. Тогда он выскочил из шлюпки и по пояс в студеной ноябрьской воде стал вместе с другими стаскивать бот с мели и спасать людей. После долгих трудов бот и люди были спасены. Но Петр Первый жестоко простудился и с того дня уже не поправлялся. Так положил свое могучее здоровье этот император великий за друзей своих. 28 января 1725 года Петра Великого не стало. О нем мертвом столько жалели, сколько боялись и уважали его живого. Надгробное слово было кратко, но Прокопович говорил его без малого час, потому что плач предстоящих поминутно прерывал проповедника. В 1777 году в Петербурге открыто было первое народное училище для бедных детей и сирот, а через 2 года и второе. Детям в этих школах внушались правила богопочитания и человеколюбия. Однажды эти дети на целый месяц отказались от завтрака, чтобы уделить другим бедным 50 рублей. В письме своем по этому случаю малютки говорили: «Пусть будет принято наше приношение, как Христос принял 2 лепты от бедной вдовицы». О жалости к животным. В Священном Писании есть следующий поучительный рассказ. В древние времена жил один святой человек по имени Валаам. Все знали его святую жизнь и верили, что кого этот старец благословит, тот будет благословен от Господа. А кого проклянет, тому не будет счастья ни в чем. В то время была война между народом еврейским и соседним царем языческим. Этот царь несколько раз посылал к пророку послов с подарками и просьбою, чтобы он проклял народ еврейский. И ожидал, что после этого проклятия он победит евреев. Старец долго уклонялся, но под конец соблазнился на подарки и решился ехать к языческому царю и проклясть народ еврейский. И поехал. В одном месте дорога проходила узким ущельем между горами, а ослица, на которой он ехал, не хотела идти этим узким путем, заупрямилась. Старик начал бить ее палкой. Долго терпела бедная ослица, терпела жестокие побои, но, наконец, возговорила человеческим голосом: «Что бьешь меня? Разве ты не видишь, что ангел Божий загораживает нам путь, не велит тебе ехать к нечестивому царю и проклинать народ Божий?» Этот рассказ приводит нас вот к чему. Между нами есть немало таких людей, у которых сердце не человеческое, а звериное. Бьет он свою скотину ни за что, ни про что. Бьет почем попало, по голове, по хребту. Бьет плетью, бьет хворостиной, бьет колом. Бьет всем попало. Господи, если бы скотина умела говорить, как Валаамова ослица, она сказала бы этому человеку: «Что ты бьешь меня? Разве ты не видишь меня, что я старая кляча? Разве ты не знаешь, что ты умеешь меня только бить, а не умеешь кормить? Разве ты не знаешь, что я кормлю детенка сосунка, да и работаю из последних моих сил до упаду? Корми меня, если не буду работать, ну, тогда взыскивай. Да и тогда помни вот что: ударишь меня по голове, я умру, тебе же убыток. Ударишь по хребту, я выкину, тебе же убыток. Помни, что Священное Писание говорит: блажен, кто и скотов милует, блажен, кто и скотину жалеет. Помни, хозяин, что говорит Христос в Священном Евангелии: пастырь добрый, у которого 100 овец, заметив, что одна овца заблудилась в горах, покидает своих 99 овец и идет искать пропавшую овцу. А найдет, положит ее на плечи, приносит домой и говорит: «Радуйтесь со мною, я нашел свою овцу заблудившую». Вот как следует беречь свою скотину. О грехах жестокого обращения с животными. К этим грехам относятся следующие. Недоставление доброго приюта и корма животным. Если скот, презирая его, Сирахов 7.24, заботься о нем. Несправедливо, жестоко поступают хозяева, если они домашних животных, особенно рабочих, оставляют под открытым небом, под дождем и ветром, в холоде или зное, отчего животное худеет и сокращает свою жизнь. Бичевание без пощады рабочих животных. Праведник милует души скотов своих. Притча 12.10. Животные также имеют способность чувствовать как покой, так и болезни, притом побои, делаемые без разбора по всем частям тела, не прибавят животному сил, а еще более обессилят его, особенно на будущее время. Наказывание до смерти животных с чужого двора по зависти и досаде на их хозяев. В Ветхом Завете был закон и врагу без вреда возвращать заблудившегося осла. Исход 23.4. Бить, калечить и совсем убивать чужую скотину, когда, например, она заходит в чужой огород или травит чужой посев, это не только жестоко, но и в высшей степени неразумно. Не животные виноваты, когда причиняют нам вред, а хозяева их, не имеющие надлежащего присмотра за ними. Вред, причиняемый животными, должно взыскивать не с них, а с их хозяев. Примеры сострадательного обращения с животными. Когда преподобный Павел Обнорский жил в лесу, в уединении от всех людей, то часто птицы велись около преподобного, садясь то на плечи, то на голову его. Лисицы и зайцы бегали вокруг него. Вблизи его стоял медведь. Все ожидали пищи, которые принимали из рук угодника Божия. А однажды преподобный Исихий, вышедший из своей кельи, увидел человека, который вез на валах большой воз. Один из валов, споткнувшись, пал на землю и не мог встать. Сколько возница не старался поднять его, но напрасно трудился. Падший вол был как камень неподвижен. Человек, изнемогший от труда, начал плакать. Увидев это, преподобный Исихий умилосердился над ним и, подошедший к валу, начал гладить шею вала и говорил к нему, как к человеку: «Встань, ленивый, и соверши твой труд, путь». После этих слов преподобный сотворил над ним крестное знамение, и вол, вставший, пошел в путь, кротко везя тяжести. Из этого вы видите, что и человек, везший тяжести, не мучил павшего вала. И преподобный Исихий поступил с валом милосердно, хотя животное было непокорно. Святые отцы были сострадательны даже к свирепым животным. Так преподобный Герасим излечил ногу льва в пустыне Иорданской. Преподобный Анин лечил язву на ноге медведя, а преподобный Евтихий даже плакал над убитым братьями зверем. Сергий Радонежский, чудотворец, нередко делил последний кусок хлеба с приходившим к нему медведем. О сострадательности обращения с животными. В дополнение к сказанному о сострадательном обращении с животными, приведем здесь превосходные слова об этом одного писателя. «Человек, — говорит он, — имеет право, даже вынужден убивать животных, частью ради самозащиты, частью для удовлетворения своих потребностей. Но во всяком случае должно избегать всякой ненужной жестокости. Беспощадная жестокость и варварство против животных, находящее свое удовольствие в том, чтобы причинять им мучения, — это от дьявола. Истязание животных, принуждение домашних животных работать сверх сил ради большей корости заслуживает названия несправедливости и грубого насилия. противоположность истязаний животных, которые не в малых размерах совершаются в наше время. Так что противодействие ему учреждается особое общество. Можно указать на закон Моисея, положение коего об обращении с животными дышат состраданием и кротостью, проходящими в этом отношении через весь Ветхий Завет. «Праведник милует души скотов своих», — говорится в притчах Соломона. «Он доставляет им не только нужный уход, но дает им необходимый покой. Не забудем слов Господа. Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которое не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота Иона?» Сострадательное, совестливое обращение с природой должно проявляться и в нашем отношении к низким животным, что особенно надлежит принять к сердцу естествоиспытателям. Об одном знаменитом немецком естествоиспытателе Лейбнице рассказывает, что он однажды долго и тщательно рассматривал одно насекомое под микроскопом, а потом опять с осторожностью положил его на лист. Этот поступок служит примером самого нежного сострадания, соответствующего как достоинству человека, так и природе, именно живых тварей. Лейбниц даже сознавал, что он от этого насекомого получил благодеяние, кое-чему научившись от него. Пользуясь животными как средством для наших удовольствий, конечно, позволительно, если удовольствия не жестокие и не бесчеловечны, что не всегда достаточно взвешивается. Хотя, например, охота, безусловно, допустима, насколько она имеет целью уничтожения вредных животных или удовлетворения человеческих потребностей, зато при ближайшем обсуждении могла бы показаться сомнительным. Можно ли охоту, устраиваемую ради охоты, оправдать как достойное человека удовольствие, что особенно относится к так называемым охотам через собак, травле собаками? Один великий английский писатель Вальтер Скотт в свои более поздние годы сказал о себе самом: «Теперь я уже не хожу на охоту, хотя я прежде был хорошим стрелком, но в некотором отношении я чувствовал себя при этом удовольствии не совсем хорошо. У меня было всегда неприятно на душе, когда я убивал какую-нибудь бедную птицу, которая, когда я поднимал ее, устремляла на меня свой умирающий глаз, как будто желая упрекнуть меня в убийстве ее. Не хочу изображать себя жалостливее, чем другие люди. Но никакая привычка не могла изгладить во мне этого сострадательного к животным чувства. Теперь же, когда я могу уступить своему чувству, без боязни сделаться смешным, теперь я скажу совершенно свободно, что мне доставляет гораздо больше радости видеть, как птицы весело порхают надо мной на вольном воздухе, чем убивать их». Шестая заповедь блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Объяснение шестой заповеди блаженства. «Блаженство чистых сердцем, если видеть царя земного, говорит святитель Филарет, и особенно видеть не по случаю, а по данному доступу, почитается счастьем, то какое блаженство узреть небесного царя царствующих и Господа господствующих, которого и не можно увидеть по случаю, но единственное по его благоволению и благодати. Что может видеть видящий царя? Славу, могущество, мудрость, благость. Все это может быть в высокой степени, однако все ограниченное. Какие могут быть последствия этого видения? Удивление, любовь, надежда, безопасность. И может быть некоторое причастие славы, однако не царской. Но что узрит тот, кто сподобится узреть Бога? Благость и самое благо все совершенное и единственное, премудрости самый предмет мудрости, истину высочайшую и всеобъемлющую, могущество неограниченное и силу всех сил, славу и красоту, которой никакое слово изобразить, никакое воображение представить не может. И какой плод всего созерцания? Не только восторг, удивление, восхищение, любви, исполнение всех надежд, безопасность, неприкосновенно никакому злу, которое не может проникнуть в благодатное присутствие Божие, но действительное причастие всей полноты созерцаемого. Ибо по уверению апостола, откровенным лицом славу Господню взирающее в тот же образ преобразуется от славы в славу. От чего зависит нечистота сердца? Желает ли кто зреть Бога и блаженствовать в этом созерцании? Пусть вступит на путь к всему ведущий. Сей путь указан Иисусом Христом, который сам есть путь вернейший, путеуказатель. Сей путь есть чистота или очищение сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что такое нечистота сердца? Это больше или меньше всякому понятно по опыту, к несчастью, нередко слишком очевидному. От сердца, говорит сердцеведец, исходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, лжесвидетельство, хулы. Это оскверняет человека. Когда злые помышления, исходя от сердца, видимо, оскверняют человека словами хулы на Бога или клеветы на ближнего, делами татьбы, любодеяния, прелюбодеяния, убийства, тогда в скверных делах или словах кто не узнает нечистого сердца? Отсюда само собой видно и то, что человек, приступающий к очищению своего сердца, должен отречься от дел, скверняющих человека, то есть дел порочных и беззаконных. Без этого нет надежды не только лицезрения Божия, но и какого-либо малейшего участия в Царстве Божием. Или не знаете, говорит апостол, что неправедные Царствие Божие не наследуют, не обманывайте себя, то есть не прельщайте себя никакой надеждой, которая не согласна с сею непреложной истиною. Но вот чего некоторые или не примечают, или не хотят примечать. Как нечисто иногда бывает сердце и такого человека, который не оскверняет себя делами порока или беззакония. Повторим изречение сердцеведца. От сердца исходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, лжесвидетельство. Это оскверняет человека. Примечайте, как он в одном изображении не только видимую чистоту обличает, но и невидимую обнажает. Когда злые помышления исходят от сердца в дела, тогда оные сквернят всего человека, и внутреннего, и наружного, и сердце, и внешние члены, и душу, и тело. Но когда злые помышления, хотя от сердца не исходят, однако в сердце гнездятся, что тогда? Очевидно, что тогда те сквернят сердце внутреннего человека, душу. Эта внутренняя нечистота человека может быть неприметной и как бы ничем для другого человека, который смотрит на его лицо и дела, но для Бога, который зрит на сердце, она не меньше наружной нечистоты дел и явно и омерзительна. Посему Господь и называет злые помышления теми же отвратительными именами, какими означаем мы злые дела. Помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, лжесвидетельство, хулы. Не убил ты человека, но в сердце пожелал ему погибели. Слушай, это злое помышление Господь называет уже убийством. Не отвержись уста твои, чтобы произнести хулу на Бога, но сердце твое подвиглось дерзкими и ропотными помышлениями о судьбах его. Берегись. Вероятно, сердцеведец уже слышал от тебя хулу. Отсюда можно усмотреть, что действительно очищение сердца, которое бы соделало человека способным узреть Бога, должно совершиться отречением не только от всех дел беззаконных и порочных, но и от всякого помышления злого, в котором злое дело, как плод в зародыше или семени, скрывается. Очищение сердца возможно при помощи благодати Божией. Что касается до труда, с которым соединено внутреннее очищение, не спорю в том, что оно трудно, и даже если бы кто назвал оно невозможным, и в том спорить не буду. Но трудность разрешается, невозможность исчезает, как скоро приложим веру к слову, все из ничего сотворившего слова. Невозможное у человека возможно у Бога. Все возможно верующему. При помощи благодати Божией нетрудно возненавидеть злые помыслы, которые для не потерявшего совесть по самому естеству ненавистны и отвратительны. От возненавиденных нетрудно отречься. По решительном отречении от них нетрудно изгонять их из сердца силой помыслов благих, молитвы, страха Божия и наипаче всякое зло разрушающим именем Господа Иисуса. Если же и будут возвращаться или случайно встречаться с нами против воли нашей, то или не в силах будут осквернить сердце их отвергающего, или, бросив на него кратковременную тень, изгладятся смиренной мыслью и скорбью покаяния. Не обленимся, братья, и не устрашимся труда. Станем твердо в подвиге, да очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Наиболее же благодатью сам сердце чисто созижди в нас, Боже. И как бы ни был велик и продолжителен труд очищения сердечного, только, наконец, через это очищение сподоби нас блаженного зрения славы Твоей во Царстве Твоем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В этой заповеди Господь ублажает чистых сердцем, внушает всем нам пищись о стяжании чистоты сердца, которое есть вместилище жизни, как говорит Писание. «Всяким хранением блюди твое сердце, от него исходище жизни» притча 4.23. «И от которого зависят радости и печали наши, довольство и недовольство. Если из живущих на земле чистое сердцем, в Новом Завете, в Царстве Благодати, конечно, есть чистые сердцем люди, ведомые Господу, как сказано, познал Господь своих, и являемые иногда людям, каковы святые угодники Божии, еще при жизни прославляемые Богом дарами прозорливости и чудес, и все незлобивые и смиренные сердцем. Если Господь ублажает чистых сердцем, то без сомнения действительно есть таковые. Но чистота сердца в людях очень и очень редка, как редко чистое золото, как редки драгоценные камни. Редки ныне, но еще реже они были в Ветхом Завете, когда люди израильские жили под законом, а не под благодатью, и когда наибольшая часть людей погрязла, выдала поклонствие. Все люди начинаются и рождаются в беззакониях. Только благодать Божия отъемлет эти беззакония и соделывает некоторых достойных избранными сосудами своими, очищая их сердца и души. «Се прикоснусь сие устам твоим, и отнимет беззаконие твое, и грехи твои очистит», сказал пламенный серафим Исаии, избранному в пророка, прикоснувшись горящим углем к устам его. И отнята была через это прикосновение греховная нечистота человека Божия. О, если бы происходил чистый от нечистого, восклицает Иов многострадальный и продолжает, ни один. Откуда же эта всеобщая греховная нечистота в людях, когда они сотворены по образу и по подобию Божию, а Бог пречист и пресвят? От дьявола, который называется чаще всего в Писании духом нечистым, а в церковных молитвах именно при заклинании злого духа духом чуждым, скверным и омерзенным. Он-то, этот нечистый дух, сделавшись после своего отпадения от Бога скверным, сосудом всякой нечистоты греха, осквернил изначало своим нечистым дыханием сердца первых человеков и глубоко заразив нечистотой греха все существо их, душу и тело, передает эту нечистоту как наследственную порчу всему их потомству, даже до нас, и будет осквернять особенно неосторожных и неверующих до скончания мира, как сказал святой ангел святому апостолу Иоанну в Апокалипсисе: «Время близко, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Для очищения сердца нужны великие труды и скорби, частые слезы, непрестанная молитва внутренняя, воздержание, чтение Слова Божия, писание и житий святых угодников Божиих, но главное – частое покаяние и причащение пречистых тайн. Степени христианской чистоты сердца. Какая добродетель – чистота сердца? В низшей степени это свойство души, противоположное лицемерной доброте, то есть такое свойство, по которому являем другим доброе расположение тогда, когда действительно имеем его, или когда говорим другим только то, что у нас на сердце, словом «чистосердечие». Средняя степень чистоты сердечной значит то, когда сердце не допускает никаких нечистых мыслей, чувствований и желаний. Это состояние, подобное невинности детской, но соединенное и с благоразумием мужа и с опытностью старца. В самой высокой степени чистоты называется у отцов блаженным бесстрастием, о котором так говорит святой лествичник: «Под именем бесстрастия ничто иное разумею, как мысленное в душе человеческой небо. Истинно бесстрастный тот, кто плоть свою очищает от всякого растления, ум возносит превыше всякой твари, чувства все покоряет разуму и душу свою представляет лицу Господню». Бесстрастие как высшая степень чистоты сердца. Бесстрастный ко всем предметам, возбуждающим и питающим страсти, стал нечувствителен так, что они никакого действия на него не производят, хотя находятся перед очами его. Это от того, что он весь соединен с Богом. Кто сподобился быть в этом устроении, тот еще здесь, обложенный бренной плотью, бывает храмом живого Бога, который руководствует и наставляет его во всех словах, делах и помышлениях. И он по причине внутреннего просвещения познает волю Господню, и, будучи выше всякого человеческого учения, говорит: «Когда приду и явлюсь лицу Божию, ибо не могу более сносить действия его вожделения, но ищу той бессмертной доброты, которую ты даровал мне прежде, нежели я впал в тление». Но что много говорить? Бесстрастный не к тому живет себе, но живет в нем Христос, как сказал, подвигом добрым подвязавшийся, течение скончавший и веру православную соблюдший. И вот, наконец, богообщение и боговеселье, последняя цель искания духа человеческого, когда он бывает в Боге и Бог в нем. Исполняется, наконец, благоволение Господа и молитва Его, чтобы как Он в Отце и Отец в Нем, так и всякий верующий едино был с Ним. Исполняется утешительное уверение Его: кто слово Его соблюдет, того возлюбит Отец Его, и они к тому придут, и обители у Него сотворят. Исполняется апостольское определение умерших бесстрастием, что жизнь их сокрыта со Христом в Боге. Таковы и суть храм Божий, и Дух Божий живет в них. Как достигается эта святая блаженная чистота? Не вдруг и немалыми подвигами очищения. Бесстрастие, пишет тоже святой муж, имеет в себе та душа, которая столько привыкла к добродетелям, сколько развратные люди пристрастились к сластолюбию и роскоши. Святые достигали его величайшими и долговременными подвигами. Таков был преподобный Павел Фивейский, живший 90 лет в пустыне. Таков Антоний Великий, почти столько же времени несший подвиги иноческие. Таков Макарий Великий и другие великие отцы. Конечно, такая высота далеко превышает наши слабые силы. Но долг каждого христианина непрестанно очищать свое сердце от всех дурных, худых помыслов и желаний. Очистим себя, сказано, от всякой скверны плоти и духа, творя святыню в страхе Божием. В страхе Божием, говорит апостол, показывая тем самое лучшее средство для достижения блаженной чистоты. Ходи, христианин, всегда перед Богом, сознавая себя в присутствии Всеведущего и Всесвятого, и ты не допустишь в себе ни дел, ни помыслов нечистых. Библейские изречения о чистоте сердца. Чистота сердца привлекает к человеку милость Божию. Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова. Такой человек зайдет на гору Господню и станет на святом месте его. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! Похвалятся все правые сердцем, торжествуйте все правые сердцем. Нужно молить Бога о даровании нам чистого сердца. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Боже. Нужно избегать всего, что вредит чистоте сердца. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Велики награды уготованы чистым сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Рабы Его, Бога Ягнца, будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Библейские изречения о сердце возрожденном, чистом, и невозрожденном, нечистом. Библейские изречения о свойствах сердца возрожденного, чистого. Сердце возрожденное – это есть сердце новое. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иезекииле 36:26, в котором написан закон Божий. «Милость и истина да не оставляет тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, которое знает и боится Бога. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим, любящие Бога. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, любящие своих братьев. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, ищущие Бога, сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Уповающий на Бога, Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню моею. Твердое, не убоится худой молвы, сердце Его твердо уповая на Господа, соблюдающее заповеди и закон Божий. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять все постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего, от всей души твоей. Второзаконие 26:16. Непорочное. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Хвалящий и прославляющий Бога, буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Исполненное законом Божиим, в сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Молящиеся, молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы Твои. Мудрое, мудрость посеет сердце разумного, и сердце глупых дает знать о себе. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. Без страха. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Без гордости. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое. Радующееся в Господе, о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповали. Боящееся Бога. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей. Второзаконие 10:12. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Искренне. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, ревностное по Богу. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Иеремия 29. Сокровище добрых дел. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Библейские изречения о свойствах сердца невозрожденного, нечистого. Невозрожденное нечистое сердце ненавистно в очах Божиих. Вот что ненавидит Господь, что мерзость души его. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Мерзость перед Господом — коварное сердце, но благоугодно ему непорочные в пути. Притча 6:16, 11:20. Предано похотям и удовольствиям. и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Преданы бесчестной прибыли и грабежу. Глаза у них, грешников, исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Преданы идолам. Сын человеческий, синие люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом моим. Могу ли я отвечать им? Жадно к хищничеству. Она силой помышляет сердце их, нечестивых, и о злом говорят уста их. Плотское и земное. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Развращенные хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Далекое от Бога. И сказал Господь: приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком своим. Сердце же их далеко отстоит от меня. Он, то есть Иисус Христос, сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Ожесточенные. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит Иисус Христос тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Надменная, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Имея пажить, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Осия 13.6. Утучневшее. Ожирело сердце их, как тук, я же законом твоим утешаюсь. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Гордое, грозное положение твое и надменное сердце твое, твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь. Глупое и безумное. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупое высказывает глупость. Высокомерное. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Начало доброго пути — делать правду. Это угоднее перед Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с правдою. Истинно ищущие его найдут мир. Лицемерное. Лицемеры питают сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Иов 36.13. Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Нераскаянные. но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Неверующие, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Находящийся под влиянием дьявола, Петр апостол сказал Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из стены земли?» Злобное, смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Злое, что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Притча 26-23. Ропчущее против Бога. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Отвергающее Бога. Сказал безумец сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления, не делающего добро. Упорное, дом Израилев не захочет слушать тебя, пророка Иезекииля, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 3.7. Развращенное, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Каменное, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное. Полное желание делать зло. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хитрое, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Глухое. Да ныне, когда они, евреи, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Источник грехов и преступлений. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Из ветхозаветных праведников, отличавшихся чистотой сердца, можно указать на Авраама, Иосифа Прекрасного и Моисея. Примеры святых, хранивших свое сердце в чистоте. Высочайший и недостижимый для человека образ чистоты сердца представляет Бога человека Иисус Христос. Святой апостол Петр говорит о нем, что он греха не сотворил, и не было лести в устах его. Иисус Христос — единственный пример на земле совершенной чистоты сердца. Пример этот вполне недостижим ни для кого. Даже святые подвижники и угодники Божии не достигали совершенной чистоты сердца. Между всеми земнородными одна пренепорочная и пречистая Матерь Божия более всех приблизилась к истинной и совершенной чистоте сердца. Она по преимуществу образ и пример чистоты сердца. Она по преимуществу покровительница дев и девственников, скорая помощница душ чистых. К ней с таким молением от лица верующих обращается Святая Церковь. Чистое Божие жилище бывшее, чистое, с бесплотными молися, чист совершите ими путь житейский. Иоанн Креститель, дивный пустынно житель и проповедник покаяния, строгий девственник, великий борец и мученик за правду, служит образцом чистоты сердца. Все святые подвижники благочестия с стремились к достижению чистоты сердца и по мере сил своих и возможностей достигали ее. Так о преподобном Силуане повествует, что он никогда не допускал в сердце свое помыслов, прогневляющих Бога. Преподобный Исаак Сирин в пример чистоты сердца поставляет преподобного Сесоя. Он совершенно отрешился от мирских желаний и помышлений, и, пришедший к первоначальную простоту, стал как бы младенцем, только без младенческих недостатков. Преподобный Сесой даже спрашивал ученика своего, ел я или не ел. Но, будучи для мира младенцем, он для Бога был совершен душою. Как редко и как трудно достигают чистоты сердечные святые подвижники, показывают слова преподобного Пимена, который говорил, «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Святой Андрей Христа ради юродивый служит высоким образцом чистоты сердца и получил от Бога за свою нравственную чистоту и смирение духа дар прозорливости. При жизни святой Андрей был в Константинополе иерей из неженатых. Постник, уединенник, молитвенник. Все его чтили. Но встретился с ним святой Андрей и видит, что он одет каким-то темным туманом, а около шеи у него обвилась змея с надписью «Змея сребролюбия». Вот какова была душа его. А между тем этого никто не видал. Увидели просвещенные очи духовные святого Андрея. Святая мученика Иустина также может служить образцом чистоты сердца всего внутреннего человека. В Антиохии был волх Киприан. Один юноша просил его расположить к нему своим волхвованием Иустину, прекрасную христианку, которую он хотел взять себе в жены, а она и смотреть на него не хотела. Киприан посылал к ней несколько раз состоящих у него на службе бесов, чтобы они по-своему расшевелили в ней любовь к юноше. Но те подходили к ее жилищу, а внутрь войти не могли. И, воротясь, сказывали, что оттуда изнутри их отражает и опаляет свет, ибо та Иустина, как облаком каким одета светом, и нам посмотреть на нее не удалось. И юноша и волх обратились ко Христу. Вот лучший пример того, какой светлой бывает душа, когда она христианка, чиста в совести своей и Господу предана. При чистой совести страх Божий исполняет душу и хранит ее неприкосновенную. Тогда и Господь, который везде есть и все исполняет, посещает душу ту, и она вся становится светом и сияет, как звездочка. Средства к приобретению чистоты сердца. У нас есть верные средства, через которые мы можем очистить себя и свое сердце от всякой греховной скверны. Какие же это средства? Это благоговейное призывание имени Господа Иисуса Христа. «Именем моим будут изгонять бесов», сказал сам Спаситель. Именем Иисуса Христа изгоняются из сердца мысленные бесы, греховные помыслы, злые вожделения. Поэтому и Святая Церковь заставляет нас непрестанно взывать к Спасителю. «Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных! Иисусе, сохрани сердце мое от похоти лукавых!» Многие наблюдения показывают, что частое призывание с верою и благоговением сладчайшего имени Иисуса Христа, в так называемой молитве Иисусовой, способно не только изгнать из сердца христианина все нечистые его движения, но и наполнить его высоким блаженством, небесной радостью и миром. Так об одном 8-летнем мальчике рассказывают, что его заставляли часто повторять молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Сначала ему это не нравилось, и он всячески уклонялся от молитвы. Но потом мало-помалу стал тих и молчалив, а наконец так привык к молитве, что уже без всякого понуждения творил ее всегда и при всяком деле. Когда его спрашивали, почему ему так полюбилась молитва, он отвечал в простоте сердца: «Когда я говорю молитву, то мне бывает очень хорошо». «Да как же это хорошо?» «Не знаю, как сказать», — отвечал он, — «весело мне очень». «Весело, хорошо». Больше ничего не мог сказать блаженный отрок о том благодатном утешении, какое испытывала его чистая детская душа. Но лучше ничего не сказал бы на его месте самый мудрый муж. «Весело, хорошо». Ведь не то же ли самое говорили и апостолы на Фаворе: «Хорошо нам здесь быть, Господи!» Второе средство к очищению сердца — усердная молитва. «Сердце сокрушенное Бог не уничижит», — говорит один из очищавших свое сердце. Святая молитва согревает сердце, возбуждает благоговейное умиление и привлекает благодать, очищающую и освящающую сердце. Так и Святая Церковь научает нас очищать сердце теплотою, теплою и умиленной молитвою, когда повелевает взывать к Спасителю: «Слезы мне подать, Христе, капли, скверну сердца моего очищающие». К молитве во время вторжения в наше сердце нечистых пожеланий и греховных помыслов заповедуют нам прибегать и святые отцы, опытные наставники наши в благочестии. Преподобного Аву Моисея один брат спрашивал: «Что делать человеку, когда нападает на него искушение или враждебный помысел?» Старец отвечал ему: «Тогда человек должен со слезами умолять благость Божия о помощи, и он скоро успокоится, если будет просить разумно, ибо Писание говорит: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». И преподобный Пимен Великий дает следующий совет о том, как бороться с искусительными помыслами, вредящими хранению сердца в чистоте. «Это дело подобно тому, — говорит он, — как если бы у человека в левой руке был огонь. Он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь — это внушение врага, а вода — усердная молитва пред Богом». Далее, постоянное наблюдение за сердцем и воздержание его от злых вожделений и страстей. «Сын, — вещает божественная премудрость, научающая законам духовной жизни, — сын, всяким хранением береги сердце твое». То есть смотри, старайся, чтобы сердце твое было соблюдаемо от греха и хранимо в невинности и чистоте таким, каким оно вышло из купели святого крещения. Вот несколько советов опытных в хранении сердца от всякой скверны греховной подвижников. Когда горшок снизу подогревается огнем, говорит Ава Пимен, то ни муха, ни иное какое насекомое или присмыкающееся не может прикоснуться к нему. Когда же простывает, то садятся на него. То же бывает и с человеком, доколе он пребывает в духовном делании. Враг не может поразить его. Мысленная брань, служащая к отогнанию из сердца нечистых помыслов и пожеланий. В мысленной брани должно действовать так, как действует на обыкновенной войне. Во-первых, потребно внимание. Во-вторых, когда заметим, что враг придвинул помысел, должно поразить его проклятием с гневом из сердца, и надобно помолиться против него, призывая в сердце Иисуса Христа, дабы демонский призрак тотчас исчез, чтобы ум не пошел за мечтанием, как дитя, прельщаемое каким-нибудь искусником, фокусником, фигляром. Внимание есть непрестанное сердечное от всякого помысла безмолвие, в котором душа, единым Иисусом Христом, Сыном Божиим и Богом, всегда непрерывно и непрестанно дышит, и его призывает, мужественно с ним ополчается на врагов ему, имеющему власть отпускать грехи, исповедуется, часто тайным призыванием объемлет Христа, единого ведающего сердца. Не имеющий молитвы чистой от помыслов, не имеет оружия на брань. Молитву разумею я непрестанно совершаемую во внутренности души, дабы скрытно ратующий враг призыванием Христа был поражаем и опаляем. Ибо ты должен и острым, и напряженным оком ума смотреть, чтобы узнавать входящих. Узнав же, тотчас противоречием сокрушить главу змея и в то же время со стенанием взывать ко Христу, со стенанием. Тогда опытом дознаешь Божию невидимую помощь, тогда ясно увидишь правое состояние сердца. Итак, да дерзает душа о Христе, да призывает Его, и да не страшится нисколько. Она не одна воюет, но вместе со страшным Царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, телесного и бестелесного, видимого и невидимого. От невнимательности к хранению в сердце чистоты главным образом и происходит нравственное падение человека. Один из подвижников Авва Арсисий вот как изображает гибельные последствия такой невнимательности. «Я думаю, — говорит он, — что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что не услышит он, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее ослабевает, и она, наконец, совсем погасает. Кроме этого, случается иногда, что мышь ходит около ее и ищет съесть светильню. Но доколе не погаснет масло, не может этого сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается, если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душою. Мало-помалу удаляется от нее Дух Святой, доколе совсем она не потеряет горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру, и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собою и блюсти себя с большей осторожностью и впредь до посещения своего. Труд телесный, ослабляя нападение на душу нечистых помыслов, сладострастных, гневных и тому подобных, в высокой степени содействует сохранению сердца в чистоте. Спросили однажды у Агафона, что важнее, телесный труд или хранение сердца? На это старец отвечал, человек подобен дереву, труд телесный листья, а хранение сердца плод. Но так как по Писанию всякое дерево, которое не творит плода доброго, посекаемо бывает и в огонь вметаемо, то очевидно, что должны мы иметь все попечение о плоде, то есть о хранении ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние, то есть труд телесный. Пост есть одно из верных средств к достижению чистоты сердца. Пост укращает наши страсти и обуздывает худые навыки. А бдением, говорит святой Иоанн Лествичник, сердце смягчается, чистота мыслей блюдется, непристойное воображение прогоняются. Уединение также одно из средств к достижению этой добродетели. Чистоте сердца много способствует уединенное пустынное жительство, устраняя все соблазны и всякий повод к развлечению. Оно доставляет полную возможность войти в себя, наблюдать за всеми внутренними движениями души, открывать слабые стороны и с ней видеть свои грехи и опасности со стороны духовных врагов. Один святой подвижник хорошо объяснил это следующим опытом. Три ученые друга решились поступить в монашество. Один из них избрал себе дело умиротворять ссорящихся по Писанию, блаженные миротворцы. Другой — посещать больных. А третий пошел в пустыню на безмолвие. Первый, сколько ни трудился, не мог прекратить раздоров между людьми и всех успокоить. Побежденный скукой пошел к тому, который услуживал больным. И нашел, что и он изнемогает от малодушия и не в силах более исполнять заповеди. Тогда оба пошли посетить того, который живет в пустыне. Рассказали ему свои дела, просили его сказать им, какую он получил пользу в уединении. Тот, немного помолчав, вливает воду в сосуд и говорит им, «Посмотрите в воду». Вода была мутная. Через несколько времени опять говорит им, «Посмотрите же, как светло сделалась вода». Те посмотрели и, как в зеркале, увидели свои лица. Тогда сказал им, «Точно то же бывает и с нами, когда кто находится среди людей. От людского шума и суетливости он не видит своих грехов. А когда находится в покое, особенно в уединении, то ясно может видеть свои грехи. А сподобившийся увидеть в себя свои грехи, по словам святого Исаака Сириянина, блаженнее сподобившегося увидеть ангела, конечно, потому, что, видя свои грехи, можно очищать их и по чистоте сделать душу ангела подобную. Пользу уединенного пустынножительства, соединенного с безмолвием для достижения высшего духовного совершенства, подтверждают и свидетельства святых подвижников и собственные их опыты. Святой Иоанн Лествичник говорит, «Безмолвие есть матерь молитвы, возвращение из греховного плена, страж душевного пламени, надзиратель помыслов, соглядатай мысленных врагов, темница плача, источник слез, побуждение к воспоминанию о смерти, живое представление вечной муки, тщательное воображение страшного суда, вина души спасительной печали, врач дерзости, неприятель тщеславного учения, приращение ума, учитель размышлений, нечувствительный успех в добродетелях, неприметное восхождение на небо». Святой Исихий говорит, «Солнце, проходя над землей, производит день, и святое имя Господа Иисуса, непрестанно сияя в безмолвном уме, рождает бесчисленные солнцевидные помышления». Блаженный Иероним, желая освободиться от чувственности, осквернявшей его душу, оставил богатство, блеск и удовольствие Рима, удалился в пустыне и жил в молитве, в посте и лишениях всякого рода. И при всем том признавался, что еще представлялись ему нечистые образы страстной жизни и нарушали чистоту ума и мир совести. «Сколько раз, — пишет он, — с тех пор, как я живу в пустыне, мне воображалось, будто я нахожусь еще среди увеселений Рима. Мое тело было уже мертво, а мои страсти все еще кипели. Не зная, где найти помощь, я повергался к стопам Христа, омывал их слезами, и старался извести сию мятежную плоть, оставаясь по целым неделям без пищи. Помни, что нередко проводил я день и ночь, вопия беспрестанно и бия себя в грудь, доколе, наконец, Бог, запрещающий бури, подавал тишину душе моей».